Итак, первое, что у нас есть врожденное богопознание. Вот начнем, на самом деле, элементарно. Чтобы узнать о врожденном богопознании, пообщайтесь с алкоголиком. В выпившем состоянии. Он скажет, ну что-то там точно есть. А это и есть лозунг врожденного богопознания. Человек чудо, понимаете, кто его учил? Ну кто его учил, что там что-то есть? Русский, ладно, там, да? Но, понимаете, то же самое рассказывали, например, и жители там, и самые диких островов. То есть, приходя к любому человеку, где бы то он ни находился, так самопущенный человек, он знает, что-то там есть. Это врожденное богопознание, которое врождено в нас. Второй источник знания о Боге – это знание по преданию. Дело в том, что все, без исключения народы мира, происходят от Адама и Евы – раз, а от Ноя и его жены – два. Так? Да, потому что в 10-м поколении после Адама произошел всемирный потоп, и сохранились только Ной его жена и трое его сыновей, Сим, Хам и Афет, своими женами. Таким образом, с самого начала все люди были богопочитателями. Они знали истинного Бога. И в преданиях всех народов об этом и сохранились воспоминания. Раньше в этом были сомнения, пока были разные теории. Например, была такая теория Тейлора, например, который утверждал, что изначально люди вообще были атеистами, потом они стали бояться явлений природы. Там жутко жили они в лесу, боялись леса. Правда, честно говоря, я очень сомневаюсь, как может человек, живущий всегда с младенчества в лесу, бояться леса. Понимаете, если равно, что мы с вами, живя в городе, боялись бы города. Знаете, так, вот как... Там, ой, лифт упал, сейчас разорвусь, да, там, машина задавит. В принципе, да, но это же глупость, понимаете? Вот, а потом, боясь леса, они стали одушевлять какие-то явления природы, там, деревья, камни и так далее. Потом они стали учить о душе, стали думать, что у человека есть душа. А потом стали почитать эти души, души стали больше, больше душ стали называться богами. А потом, благодаря развитию там государственности, благодаря развитию монархии, там стали почитать единого бога, как вершину там, да, религиозных чувств. Но это ерунда все, на самом деле. Эти вещи, эта теория очень хороша, во всем хороша, но она имеет одно гадкое качество. Одно гадкое качество. Вот Тейлор не додумался. Она имеет гадкое качество, ее можно проверить. Теория эволюции – это великолепная теория, потому что ее проверить невозможно. Понимаете, да? Хоть разбей голову свою, но вы не можете придумать, как может проверить эволюцию. Вы же скажите мне, как может доказать, что человек обезьян просунул?
Ну, как нет промежуточных видов, вот она и не верна, поэтому...
А их не сохранилось. Они были, но не сохранились. Сгнили, понимаете, вот все, они дружно взяли и сгнили все. Вот. Понимаете, теорию эволюции взяли, потом поменяли. Промежуточных звеньев нет, значит, мгновенно в маленьких популяциях происходило изгновение. А попробуй доказать, что это не происходило, понимаете? Теория эволюции великолепна тем, что она неопровержима. Я проверить невозможно, по всему своему желанию невозможно, понимаете? Нет, ее невозможно проверить, потому что она непроверяема. Понимаете, да? Вот, например, вот вы знаете, что здесь очень много белых слонов ходит, видите? Только они прозрачные, невидимые. Видите, да, вот не видите, потому что у вас плохо зрение устроено. А вот докажите, что здесь нет ни одного белого прозрачного слона. Понимаете, это непровержимая теория. Как теория эволюции такая же. Вот. А Тейлор по глупости своей плохо составил теорию. Он создал теорию, что следователям по его теории получалось, что первобытных народов, где нет монархии, государства никогда не было, соответственно, представление об едином Боге не должно быть, так? Это была глупая, это была большая принципиальная ошибка этого ученого. Он был нормальным ученым, он придумывал, что как это обойти, но он не догадался, как нужно нормальную такую ложь сделать, хорошую такую ложь, качественную. Вот. И в результате один из учеников Шмидт, Уильям Шмидт, решил доказать теорию Тейлора на примере реальных исследований этнографов. Это вообще недопустимая вещь для атеистов. Если атеист хочет доказать свою теорию, он не имеет права касаться научных фактов, понимаете, знаете? Да? Это самая коварная вещь, которая в природе существует. Вот. А он таки по глупости своей природной в начале 1900-х годов решил обследовать этнографов. И тут, как назло, ему попался один миссионер, который описывает, что однажды у него была проблема при миссии, а он пишет своему начальству, он миссионер был католический, он пишет своему начальству, что у меня такая проблема была, что я пришел к одним дикарям на острова, и они стали вопить, что зачем он разглашает тайные знания. А выяснилось, что эти дикари, а это конкретно жители Андаманских островов, они, когда он стал рассказывать о Боге, об едином Боге, Творце Вселенной, который создал небо и землю, и все, что в них, они стали, вождь возмутился, говорит, да как ты смеешь? Во-первых, ты белый, вообще не имеешь права такое тайное знание знать. Откуда ты знаешь это тайное знание? Во-вторых, ты инициацию не проходил, где это секретное знание передается. А во-вторых, как ты смеешь ты женщину и детям рассказывать, которые еще не доросли до такого совершенного знания, понимаете? Вот. И вот таких примеров очень много, например. Например, у одного... Одно из племен австралийских аборигенов рассказывает о существовании мира так. Вначале ничего не было. Абсолютно ничего не было. И поэтому два бога-близнеца пошли в соседнюю деревню за пивом. Вот. И, короче, вот. И там дальше рассказывают, как они пошли за пивом, там паралелись то и все. Вот. Так появилось там солнце и месяц. А все произошло почему? Потому что так повесило, так решил бог, который является создателем всего. Заканчивается этот миф, понимаете? Вот. И на самом деле, благодаря работам Шмидта, а потом и других его последователей, выяснилось, что на самом деле все без исключения народы, чем менее цивилизованы, тем больше они знают свидетельства о Боге. Без исключения. Исключения не нашли. Сначала у него была работа на один том, потом она доказала, даже докатилась до 12 томов. Называлась «Эволюция идеи Бога». Это огромная работа. Вот, где Шмидт блестящим образом доказал, что изначально религия человечества был монотеизм, единобожие.
Скажите, пожалуйста, это было результатом распространения вот этой первоначальной религии от Сима, Хама, или это они сами дошли до этого?
Это и было изначально, и потом это возобновлялось при помощи того, о чем говорит апостол Павел. И третья причина, почему любой человек может узнать о Боге, это кроме врожденного познания, проявляющего, например, через совесть, да? Кроме преданий, которые помнит все человечество, еще и было третье. Апостол об этом прямо говорит и подчеркивает, главное, может быть, главное ему дает такой аспект. Потому что известное о Бога явно есть в них, потому что Бог им явил. Ведь невидимое его от создания мира в творениях понимаемое видится. И вечная слава его... и вечной силы его и божественность. Итак, апостол говорит, Бог явил все, что нужно для людей. То есть через от самого творения мира, рассматривая громады мира, можно неизбежно прийти к богопознанию. Ну, отсюда самый красивый аргумент какой? Аргумент пингвина, например, мой любимый. Мне кажется, бытие Божие пингвина, знаете, да, наверное? Кто-то давно ходит к нам на беседу, знает самый красивый аргумент Бога, бытия Божия, да? Ну, простейший вопрос, почему пингвины не примерзают к льдам Антарктиды? Там минус 80, они там живут. Почему у них пас тут не бывает? Скажи мне, пожалуйста, знаете?
Нет,
не знаете? А ситуация очень простая. Дело в том, что у пингвинов лапа сконцентрирована следующим образом. У них лапа, она имеет две части. Верхняя часть, она такая очень жирненькая, как вообще пингвин очень такой жирненький, существо с нами, знаете, да? Вот, покрыта очень плотными двойным оперением, причем оперение воздуха и водонепроницаемое. Там такая конструкция очень интересная, там перышки, они как бы ставят такой особый покров. Вот, а в нижней части лапы она голая, но в верхней части, в этой верхней части находится такая интересная штучка. Лапа, когда доходит доходит вторую часть лапы, да, кровенососуды, они что делают? Они разбиваются на капилляры. Зачем? Чтобы была как можно меньше теплопотери. Чтобы тепло и пингвин не терял. Кровь проходит по этой лапе, а лапа поэтому имеет другую температуру, чем все тело. У обычного пингвина температура тела плюс 41,5 градусов. Вот. В лапе же температура бывает 16-15 градусов. Что нужно, чтобы не примерзла, да? Но при этом она не теряет температуру, понимаете? Ну, теряет, конечно, но гораздо меньше, чем само тело. Потом кровь при помощи капиллярного диффузии, ну, знаете, да, как вот вытягивается, да, например, там меньше, больше плотность места, да? Затягивается обратно вот в эту верхнюю часть лапы, проходит предварительно через специальные обогревательные наборы. Там специально стоят такие обогреватели, да? Там теплая кровь, она какими кругами вокруг этой сосуду входит, обогревает, сначала обогревает, да, причем все это находится в клапане. Такой клапан, такой, то есть как бы такой сосуд с клапаном сверху, да? А кровь сначала нагревает до температуры 41,5 градусов, а потом уже продавливается выше. Кстати, холод вверх в пингвина не попадает, так? Вот, а сама лапа пингвина не примерзает к льдам. Теперь представляете себе, предполагаемый предок пингвина, который приплыл, прилетел, приполз, прискакал в Антарктиду. А у него этого инструмента еще нет. Чем закончится его странствование? Примерзанием и тем, что он сдохнет через 5 минут, гарантированно. Представляете, вас босиком поставить на лед Антарктиды при минус 80. Что получится? Вы помрете, ну ровно, но может не через 5, но может быть через 10 минут. Вы просто помрете, станете красивой ледышкой такой. Понимаете? Вот. Это и есть классическое добытие, доказательство бытия Божия, понимаете? Нужно, чтобы вся эта система работала сразу. Иначе не будет работать в принципе, понимаете? Феофан Затворник говорит, посмотри на громадные громады планет. Представьте себе, двигаются Солнце, Луна, звезды, да? А астероиды летают, да? А при сложнейших орбитах они не сталкиваются. Понимаете? А где вот этот лад? Почему, кстати говоря, интересно, планеты Солнечной системы, они все расположены по математическому закону. Знаете, да, что там есть астрономическая единица, там, и там они вот там помножены на 1,6 увеличиваясь, да, то есть на расстоянии от Солнца до Земли, оно кратно 1,6. То есть вот если расстояние Солнца до Земли, дальше следующая планета будет на расстоянии там нужно будет увеличить 1,6 и еще так. Получается такой математический закон нарастания границ. Кеплер, собственно говоря, когда это обнаружил, он сказал, что это прямое доказательство бытия Божия. И даже на основании этого очень красивую вещь сочинил. Он переложил математическую картинку на музыку. Потому что музыка по такому же принципу строится, да, ведь она гармоническое развлечение интервалов. Получилась музыка сфер, о которой древние говорили. Вот. То есть, на самом деле, рассматривая любое творение, человек видит, что оно свидетельствует прямо, свидетельствует о Боге Творце, понимаете? Поэтому сказано, что через рассматривание творений видится и вечная сила Бога, и божество. Вечное могущество, которое поддержит громаду мира в порядке, да? Когда Бог управляет этой громадой, да? И его божественность. То есть, его божественные силы, то, что он ему должен поклоняться, это видно даже из мира. Поэтому, например, люди, которые стоят перед океаном, часто говорят, все, это нечто, перед чем нужно поклоняться, да? Или когда кто, может быть, бывал на Синае, есть такие люди? Поднимались на Синай?
Поднимались.
Да, или на горы вообще, да? Помните эти огромные немыслимые звездные миры, которые над головой, да? Эти немыслимые горы, немыслимые звездные миры, которые над головой. Они о чем говорят? О том, что о величии Бога. Как говорил Кант, помните, да, что о существовании Бога меня убеждает а нравственный закон в моем сердце и не звездное небо над головой. Это чистая правда, на самом деле. Недаром стая Варвара обратилась без всякого христианства к Богу, наблюдая Вселенную. Для любого нормального человека, не отягощенного злой совестью, через осмотрение природы, существование Бога и то, что должно ему поклоняться, это очевидная вещь. Почему тоже должен поклоняться? Дело в том, что когда человек убеждается в существовании Бога, включается первый признак. Первый способ богопознания, да, врожденное богопознание. Человек понимает, что Бог тот, кому должен кланяться. Единственный, кому он должен кланяться. Больше никто. Как мы поем, да, сегодня, даже сегодня пели. Достоин ты во все времена быть воспеваем голосами преподобных. Итак, и поэтому, так что они безответны. Апостол говорит, чтобы они были неизвиняемы, дословно. Все это видно, таким образом, когда язычники не поклоняются Богу, они не имеют никакого извинения, понимаете? Язычники или там академики, или кто угодно. Товарищ Гинзбург, то, что не верит в Бога, он не имеет никакого извинения, понимаете? Когда люди говорят, мы должны понять, что атеисты там, они тоже хорошие люди, случаются, так? Апостол говорит, нет, не случаются. Понимаете, да, почему? Они заткнули себе глаза, убили свое сердце. Они поступили подло, они выступили против истины, они подавили истину неправды, как говорит Писание. Но дальше апостол говорит, Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствах своих и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Итак, как произошло падение? Изначально все народы знали Бога. Ну, текст может быть ключевой для вообще того, как происходит падение. Потому что от падения от церкви, от Бога происходит сейчас по тому же самому сценарию, понимаете? Это общий сценарий для всего человечества. Люди знают Бога, узнают Бога, но не как Бога прославили Его и не поблагодарили. Что это значит? То есть качество знания о Боге, то, что Бог есть, у людей есть, так? Но люди не начинают благодарить Бога и не прославляют Его как Бога. Как нужно прославить Бога? Ты мой Бог, я тебе слушаюсь, я тебе поклоняюсь, я тебя почитаю, как мы поем, да, тебе поем, тебе благодарим, тебя благословим Господи, молимся, Боже наш, да, на молитве Евхаристии. А мы вместо этого человек говорит, что, а Бог есть, хорошо, здорово, ну дай-ка я своими делами займусь. Человек не благодарит Бога. Человек воспринимает, что все дары, которые ему Бог дает, это нечто ему в принципе естественное, понимаете? Ему Бог обязан это давать, понимаете? И вот это неблагодарность, это причина того, что человек отпадает от Бога. Почему люди из церкви уходят? Вот вам ответ. Они, познавши Бога, не как Бога прославили Его и не возблагодарили. Они воздали Ему чести и славы, понимаете? Потому они ушли из церкви. Потому что они ушли от Творца. В этом и исключительно в этом. Не в попах пьяных, понимаете? Не в финансовых махинациях. Там, да, причина отпадения от церкви. Причина их исключительно в том, что люди не пожелали творить Бога. Ну, почему не в попах, ну понятно, да? Потому что люди не к попам приходят, а к Богу, так ведь? Было бы кому приходить еще, да? К толстым таким товарищам. А люди не хотят благодарить Бога. Они хотят говорить, что Бог нам и так обязан по гроб жизни, что мы ему помолились, так? Я пришел в церковь, а меня церковь не обслужила. Вот лозунг современного человека и древнего человека. Та же самая логика, да? Бог мне нужен тогда, когда он мне нужен. А я ему ничего не должен делать. Вот когда я выступал на столице недавно, один из героев, мужчина, который заявил, что он православный, женился на мусульманке, он заявил, почему так Бог вам потребовал, что христианам нельзя на мусульманах жениться? Это все неправильно, если надо найти какую-нибудь конфессию, чтобы правильно относились к этому. То есть я хочу Бога под себя подстроить, так? Не его заповедь я буду выполнять, а он должен мою заповедь выполнять. Я его не благодарю. Первая причина отпадения от Бога – не прославление Бога и неблагодарность. Прославление Бога что такое? Чем отличается благодарность? Кто скажет? Татьяна. Мария. Прославлять Бога и благодарить Бога. Чем отличается?
Славить то, что есть.
Славить просто вне зависимости от себя, да? Я забыл о себе, славлю его просто за величие его славы, так? Нормальная реакция, да? Вот человек, который говорит, как сказано, да? И как сегодня, помните, мы слышали, как на литургии мы читали пророчество Исаии, и как многие удивятся, и цари встанут и закроют рот от ужаса, потому что они увидят то, чего не видели, и узнают то, чего даже представить себе не могли. Понимаете? Это Исаия, 52 глава. Вот, действительно, вот этот шок. Я увидел Бога, я почувствовал Бога, и сказал, как ты прекрасен. Да? Вот это немыслимое великолепие Бога, если ты не умеешь его славить,